Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодняшний наш эфир косвенно посвящен замечательной книжной ярмарке «Нонфикшн», а непосредственно посвящен выходу одной из, наверное, самых ожидаемых книг года. Это замечательный очередной роман Умберто Эко, семиолога, ученого, филолога итальянского, но прежде всего для нас всех поклонников имени Розы или Маятника Фуко – это писатель. «Пражское кладбище» – очень необычная книга, и к нам в гости пришла постоянная переводчица и коллега Эко Елена Костюкович. Она приехала в Москву, чтобы представить переведенный ей роман «Пражское кладбище». Лена, здравствуйте.
Добрый день.
Ну и давайте с самого начала начнем. По-моему, поправьте меня, если я не прав, разные книги Эко встречают разный прием. Они всегда при этом издаются довольно большими тиражами. В Европе очень хорошо читаются, и в Италии, и там во Франции, в Германии, и в Англии. Но при этом «Пражское кладбище» была первая его книга, или первая за долгие годы, которая вызвала какой-то заметный общественно-политический, я бы сказал, шум вокруг себя. С чем вообще это связано? И так ли это действительно?
Вы знаете, шум был достаточно малозаметный, после чего и пресса, и пресса агенты самого Эко постарались сделать такое впечатление, создать, что это действительно скандальная книга, и она действительно может вызвать споры. Сделано это было отчасти потому, что любой медиальный повод для прессы – это лакомый кусочек.
Повлияло
отчасти
как-то на продажи,
естественно,
на популярность?
Естественно. Слова римского раввина, которые прошли бы абсолютно незамеченными, какая-то малозначительная газетка напечатала что-то вроде, что зря он там цитирует так сильно протоколы сионских мудрецов. Эти слова раввина, усиленные, естественно, всеми, кто уже их перепечатывал и в интернете, и в газетах, дали, ну, по меньшей мере, 100 тысяч экземпляров, проданных дополнительно. Нужно было этому, естественно, поблагодарить раввина за его скандальный характер.
Но сам-то Эко тоже принял в этом участие. Я читал какие-то дискуссии, в которых он начинает, может, не непосредственно с раввином, а может, и с ним отставить свою позицию. То есть он включился во всю эту историю, вместо того, чтобы отмахнуться и сказать, что все это бред.
Ну, вы знаете, простая вежливость обязательно требует, чтобы не отмахиваться ни от каких журналистских вопросов. И вы, как журналист, должны, я думаю, быть довольны, если писатель реагирует, ну, на любые запросы ваших коллег по цеху, даже самые дурацкие.
Ну, конечно, тут еще помнишь, да. Умберто Эко сам тоже журналист, который ведет колонки на протяжении очень долгих лет и очень любит отреагировать на какие-нибудь актуальные поводы, каким-нибудь вневременным, но все равно довольно острым эссе.
Вы совершенно правы. Эко действительно, кроме того, что он преподавал в университете всю жизнь, кроме того, что он работал на телевидении довольно много, готовил культурные программы, когда еще была культура в телевидении, в итальянском, и, как я понимаю, в русском тоже сейчас уже не так много места этому, да, отводится. Тогда был канал специальный, который этим занимался. Вот. И Эко, да, лет уже 35, а может быть 40, он пишет последнюю страницу журнала «Эспрессо». Вот открываешь журнал сзади, и там видишь карикатуру на Умберто Эко, тогда еще он был с бородой, карикатура была с бородой. Потом у него борода исчезла, а карикатура осталась все равно с бородой. Вот. И в ней он, в этой колонке, обязательно над чем-нибудь шутит. Но шутит над чем-нибудь, что вызывает реальный интерес, реальную тревогу, полемику, вопросы у массового читателя. Это интересно.
Ну, тогда напрашивается следующий вопрос. Когда мы читали, вот написанный, по-моему, в 80-м году, изданный у нас несколько позже роман на имя Розы, первый роман Эко, написанный им уже в зрелом возрасте, он был уже известным ученым, то казалось, что, видимо, правильно казалось, что это был такой манифест постмодернизма и рассказ о том, что есть такое современная культура, как нам с ней иметь дело, как создавать многослойное произведение. Сам Эко написал даже такое руководство по пользованию этой книжкой, заметки на полях. И, в общем, какое-то время казалось, что, ну, предположим, мы прибавим к литературе, к культуре, к медиа еще историю, и получится вот Умберто Эко. Это не имеет прямого отношения к некому сегодняшнему дню. И даже предыдущая его книжка «Таинственное пламя царицы Лааны» тоже, в принципе, это была книга воспоминания, которая нас ко временам фашистской Италии как-то отсылала. В общем, это не какое-то здесь и сейчас. Хотя действие «Пражского кладбища» разворачивается в 19 веке, это история написания, создания знаменитейшей фальшивки протоколов сионских мудрецов, тем не менее создается полное ощущение того, что это книга про сейчас, про все те провокационные или спонтанно возникающие раздоры между людьми, между народами, между государствами, которые он так в духе Жена Сю и Александра Дюма пытается превратить в роман. Вот насколько вам известно, эта книга вызвана была к жизни тем, что происходит вокруг в этом мире, или это тоже его культурно-исторические все-таки интересы там прежде всего были в фундаменте?
Вы знаете, у вас масса тем была затронута сейчас в вашем длинном вопросе, поэтому на последнюю его часть я отвечу, что можно сказать, что это книга о Wikileaks. Это книга о способе бытования информации, скандальной информации, которая, как правило, ничего на самом деле, никаких секретов не открывает. Это, как правило, то, что уже было давно и стопроцентно известно, опубликовано в каком-то другом, может быть, не такой visibility имелось у этой информации, но она в любом случае уже опубликована, и она вызывает скандал в зависимости от того, куда попадает и как преподносится. Это с точки зрения вопроса о бытовании информации, о том, что вы спросили, актуальна ли эта книга сейчас. У нее есть еще и морально-нравственная тема, которая тоже актуальна. Вот когда вы коснулись раздоров, когда вы коснулись образа врага, впечатление того, что обязательно должна быть какая-то фигура, которая, во-первых, нам ненавистна по причине своих, ну, психофизических характеристик, своих предполагаемых привычек, своих замыслов. Вот это вот самое важное, что мы должны предполагать, что наш враг, он вынашивает некие секретные планы, да, что он каким-то образом пытается нам повредить, что он создает секретную сеть контактов. Все это предмет для большого интересного разговора о том, как создаются национальные ненависти, как создаются политические мифы и как они потом приводят к реальным и страшным действиям людей, у которых в руках сила, власть и оружие. Но перед этим вы затронули тему, о которой я постоянно думаю, в частности, общаясь с журналистами на тему об ЭКО. Потому что вы говорили о имени Розы, как о манифесте того, что в России принято называть постмодернизмом.
Это условное понятие.
Да, это условное понятие, да, ЭКО ненавидит это слово. В любом случае, мы знаем, что имеется в виду, я бы назвала это гротеском. Но как бы то ни было, вы говорите о форме. Вы понимаете, все отреагировали на форму. Нравственная, моральная.
Настолько она была новой к этому моменту, конечно.
Да. Она была новаторской, она была очень яркой, она была подкупающей, в определенном смысле повлекла за собой деятельность большого количества имитаторов. Она дала некий набор инструментов, которым пользовались потом очень многие с большим или меньшим успехом. Но ведь там было нравственное содержание. Это нравственное содержание для меня было главным тогда. И оно было актуальным, но до такой степени, что книгу запретили. Тогда она была запрещена советской цензурой. И не из-за формы же, как вы понимаете, Антон, хотя советская цензура и к определенным видам формы относилась с большим подозрением. Но здесь, несомненно, имело значение главное заявление, философское, нравственное заявление ЭКО о том, что свобода, в том числе свобода печати, свобода чтения, свобода распространения информации является главным завоеванием и основанием нашей всей деятельности людей, читающих, пишущих, интеллектуальных, и да и вообще для всех она важна. В монастыре есть спецхран. В спецхране лежит книга. Эту книгу закрывают. Ее, чтобы открыть, герой борется, приносит в жертву по ходу дела массу своих собственных планов и замыслов, дипломатия рушится вся, монастырь сгорает, в конце концов, книга погибает. Все это происходит из-за желания закрыть информацию, понимаете? Если сказать, что ЭКО во всех своих книгах имеет главным героем информацию, ее бытование, ее распространение, то, что нас с вами больше всего интересует, а чем мы питаемся, чем мы живем? Мы занимаемся исключительно тем, что с утра до вечера читаем интернет, читаем книги, пытаемся осмыслить. Так вот, книга имя Розы – это не книга о том, что надо оперировать средневековыми словами, надо знать много цитат, поворачивать их особым образом. Это книга о том, что нельзя запрещать чтение. Ничего и никогда. Парадоксально, я бы сказала, в последнем романе, в романе «Пражское кладбище», который вот выходит в издательстве «Корпус», и который, я надеюсь, будет прочитан в России адекватно, как во всем мире он уже грандиозный бестселлер, к нему очень хорошо относятся критики, читатели тоже, да? Так вот, в этом романе речь идет о том, что есть особая информация, которую все-таки нельзя запрещать читать, потому что ничего нельзя запрещать читать. Но лучше бы ее не печатать.
Мне кажется, что тут речь идет не только об этом, речь идет еще и о границах не только между как бы фальшивкой и оригиналом. Их-то как раз ЭКО намеренно размывает сам, как имитатор и человек, который очень часто крадет, намеренно крадет чужие сюжеты, только умные читатели образованные это видят. Речь идет скорее о границе между творчеством, каковым может быть и мышление, потому что речь идет о книге Аристотеля «В имени Розы». Конечно, это тоже произведение, как бы великое произведение искусства, хотя это по жанру и трактат. И имитации, компиляции, в которой творчески этот дух отсутствует. Именно таковым произведением являются протоколы сионских мудрецов и другие фальшивки, которые производятся на свет на страницах Пражского кладбища. То есть еще эта книга о том, как журналистика может быть частью творчества, а может быть чем-то прямо противоположным и потому вредным. И человек человеку, и искусству, и вообще как бы миру окружающему.
Это в случае, если вы под творчеством понимаете творчество продуктивное, плодотворное, дающее радость. Но в принципе, конечно, ненависть это очень творческое чувство. И, конечно, фальсификатор, главный герой романа «Пражское кладбище» Симона Симонини не очень творческий человек. Он просто использует в качестве информации элементы, которые ему даются извне. И в этом смысле он их не выдумывает, как ни странно, хотя он фальсификатор. Но то, каким образом он это все время переворачивает, требует от него вот этого его зловредного, гадостного, подлого, но творчества.
Мне, на самом деле, кажется, что еще интересно то, что Умберто Эко впервые вывел настолько омерзительного персонажа, который является еще важнейшим персонажем эпохи так называемого постмодернизма, то есть персонажа интерпретатора и переинтерпретатора, который оказывается главным злодеем. Но мы об этом обязательно поговорим уже через несколько минут после того, как вернемся в студию после короткого перерыва. Я только напомню нашим слушателям, что в студии у нас Елена Костюкович, переводчик с итальянского языка, и мы обсуждаем новый роман Умберто Эко. Он называется «Пражское кладбище». Он уже издан, он представлен на новой ярмарке Nonfiction, но это не значит, что его нет в магазинах, уже и там вы можете это купить, и надеюсь, что купите и прочитаете. Книга действительно в своем роде исключительная. Оставайтесь с нами.